Сегодня, друзья, мы продолжим изучение книги пророка Даниила. Я надеюсь, вы уже прочитали всю эту книгу и прочитали несколько раз. Здесь не очень много глав, но эта книга замечательная книга, друзья. Я думаю, что каждый христианин должен ее прочитать и прочитать несколько раз, чтобы знать, прекрасно знать, о чем здесь идет речь. Сегодня мы обратимся к 8 главе книги пророка Даниила, друзья. Откровенно говоря, это одна из самых пренебреженных глав. И мы быстро пройдем через нее, потому что пророчество, записанное в ней, уже в основном исполнилось. И вот потому, что оно настолько ясно и буквально исполнилось, эта глава является основанием для либеральных критиков устанавливать позднейшую дату написания книги Даниила. Уже долгое время происходят дебаты между некоторыми филологами относительно произведений Шекспира, написаны ли они Шекспиром или нет. Юморист Марк Твен так сказал по этому поводу, что если Шекспир не написал произведений Шекспира, то это значит, что они были написаны другим человеком, имеющим то же самое имя. Если Даниил не написал книги Даниила где-то около 600 года до нашей эры, тогда эта книга, должно быть, была написана другим человеком по имени Даниил и в то же самое время. Друзья, пророческое видение Даниила об овне с двумя неровными рогами и о козле с одним рогом переносит нас к конфликту между Второй и Третьей мировыми империями и на борьбу между Востоком и Западом, между Азией и Европой. Это была борьба между Медо-Персидской и Греко-Македонской империями. Видение включает другой малый рог, который уже исполнился в Антиохе Эпифане, величайшем преследователе евреев, который назван Нероном в еврейской истории. Мы, слушатели, должны также отметить, что предыдущая часть книги от 4 стиха 2 главы и до конца 7 главы была написана на арамейском языке, как я это говорил уже в нашем вступлении в эту книгу. И был написан на арамейском языке, который был подлинным языком Сирии и, можно сказать, всемирным языком упомянутых нами великих империй. Начиная 8 главой, книга возвращается к древнееврейскому языку. Мы прочитаем первый стих из 8 главы, где написано так: «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде». Друзья, это был третий год царствования Валтасара, последнего царя Вавилона. Видение, записанное в 7 главе, было в первый год его царствования. Оба эти видения были даны Даниилу в последние годы Вавилонской империи. Во втором стихе мы читаем: «И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Эламской. И видел я в видении, как бы я был у реки Улая». Друзья, в этом видении Даниил находит себя в Сузах, впоследствии столице Медо-Персидской империи. Причиной для места этого видения в Сузах, а не в Вавилоне, было то, что это видение относится ко Второй и Третьей мировой империи. События, предсказанные здесь, исполнились на протяжении 200 лет. В третьем стихе идет описание овна. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки. У него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Рог, слушатели, рог, представляющий Мидию, вышел первым. Когда мидийский генерал Габриас разрушил Вавилон. После персидские монархи вознеслись над мидийскими и привели Мидоперсидскую империю к зениту ее славы. Второй рог, поднявшийся после, и есть, конечно, персидский монарх, подчинивший себе Мидию. В 4 стихе описывается своеволие этой империи. Написано так: «Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался». Друзья, это признак чрезмерной гордости, когда человек ставит себя выше всего и не считается ни с чем. Он ослеплен гордостью так сильно, что не видит и не чувствует никакой опасности. Но вот в стихе пятом опасность появилась на горизонте. Написано: «Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами». Друзья, быстрота передвижения и доминирующий рог – вот что было характерно греческой армии времени Александра Великого. Персия под императором Ксерксом имела намерение двинуться на запад. Но с запада, как вы видите, с запада уже шел козел, не касаясь земли. Это выражение соответствует полету четырех крыл барса, символизирующих быстроту передвижения армий греко-македонской империи. Мы читаем далее, слушатели, стихи 6 и 7, где говорится: «Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто бы мог спасти овна от него». Друзья, Ксеркс был последним правителем Персии. И он совершил нашествие на Европу с целью подчинить себе Грецию. Он двинулся с армией в 300 тысяч человек. Да, это не была маленькая армия. Это была очень большая армия по тому исчислению. Он двинулся с армией в 300 тысяч человек. Семьи многих его солдат шли с обозом. Но греки, друзья, греки были хитрые греки. Они не вышли, чтобы на ровном месте встретить Ксеркса. Нет. Вместо того, они ожидали, пока его армии дойдут до Термопыля, где был узкий гористый проход, не подходящий, конечно, для большой армии. И вот греческие солдаты были намного лучше обучены и дисциплинированы, чем солдаты самого Ксеркса, и они там выиграли победу. Кроме того, флот Ксеркса в 300 кораблей был потоплен разразившимся на море штормом у берегов Кипра возле Саламии. Это положило конец попыткам Востока делать нашествие на Запад. К этому времени на Западе появился величайший генерал, молодой человек по имени Александр, впоследствии названный Великим. Он был военный стратега, военным гением, одним из величайших в мире того момента. Он мог перебрасывать ударные армейские силы намного быстрее, чем это делали до него. И вот именно имея эту армию, он пошел потом на восток и даже до самого Китая. Мы читаем в стихе 8, слушатели, следующее, что случилось после победы греков над мидоперсами. Написано: «Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на него, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных». Нам говорится, слушатели, что когда Великий Рог пришел к власти, весь мир лежал под железной пятой Александра Великого. Предание, друзья, говорит, что этот император сидел и плакал. Вы знаете почему? Потому что не было кого больше завоевывать, так как он уже владел всем тогда известным миром. Однако в разгар создания этих обширных планов Александр после попойки всю ночь напролет был свален сильной горячкой и умер в Вавилоне в 323 году до нашей эры, имея всего 33 года жизни. Его смертью был сломлен большой рог на голове козла. Как вы видите, слушатели, пророчество исполняется дословно. Пророчество, Божье пророчество, исполняется до полной, точной, последней детали. Все эти империи, Вавилонская, Мидоперсидская, а потом и Греко-Македонская, скатились вниз во время диких пьяных оргий. Великая империя Александра Македонского лишилась своего могущества. Почему? Потому что Александр был пьяницей. Он победил мир, но не мог победить себя. Слушатели, здесь большой урок и для нас. Мы думаем, что мы сильны, но, слушатели, грех очень силен, если Господь Бог не войдет в нашу жизнь и не начнет руководить нашей жизнью. Поэтому, слушатели, мы нуждаемся. Александр Великий нуждался в Спасителе, в Господе, Боге живом. Любой из нас, все мы нуждаемся в Спасителе, Боге, чтобы изменить нашу жизнь, чтобы не алкоголь, чтобы ничто другое не властвовало над нами, но чтобы Господь, Бог, руководил нами. Да, друзья, Он победил мир, но не мог победить себя. Как печально, слушатели, не правда ли? Человек может быть великим императором, но победить себя не мог. Победа всегда стоит за Христом, если мы разрешим Ему войти в нашу жизнь. Слушатели, мы продолжим нашу лекцию. Великая империя Александра Македонского лишилась своего могущества. И на место его вышли четыре, говорит пророчество. Когда Александр умер, его империя была разделена между его четырьмя генералами, что соответствует четырем головам Барса в 7 главе. Кассандр, который был женат на Александровой сестре, взял Македонию и Грецию. Лиситахус взял большую часть Малой Азии, нынешнюю Турцию. Селейкус взял Азию, всю восточную часть империи. Птоломей взял Египет и Северную Африку. В 9 стихе говорится, слушатели, о Малом Роге. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно возросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. Прекрасная страна, конечно, это Израиль. Небольшой рог этой главы не является тем малым рогом, который описан в предыдущей главе. Тот малый рог вышел из четвертого, то есть из Римского царства. Этот же из третьего, то есть греческого царства. Разбираемый нами небольшой рог вышел из Сирии, от Селейсидовой династии. Он был Антиох IV, или, как мы знаем его, Эпифан, сын Антиохия Великого. Он назван бешеным человеком. Антиох взошел на трон в 175 году до нашей эры и повел атаку на Иерусалим. Это против него поднялись Маковеи в Иудее. Будучи до глубины души антисемитом, он старался искоренить всех евреев. Он поставил изображение Юпитера в святом месте, в Иерусалимском храме. Это была первая мерзость запустения. Он также вылил навар из свинины на все священные сосуды. Это был страшный человек, который восстал против Бога. Но мы прочтем далее стихи 10 по 12, где говорится: «И вознесся до воинства небесного, и низрынул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Здесь, слушатели, как вы видите, мы видим исторические события, которые имеют глубокое духовное значение. Начиная Антиохом Эпифаном, Даниил переходит к описанию действий сатаны. Он здесь как бы чередуется. Он описывает действия того времени, а также и действия последних времен, то есть времен языческих. Духовный смысл этого видения, друзья, относится к концу времени, к тем временам, в которые мы уже с вами живем. Потому что придет в самом деле один день, когда Антихрист снова сядет на престоле и будет действовать, да, будет действовать именно как тот сын сатанинский Эпифан. Он действовал под именем сатаны. И в конце времен сам Антихрист будет действовать именно под именем сатаны. Господь да благословит вас познанием его вечных предопределений и планов, уважаемые слушатели.